Говорит Радио Свобода. Проверка мусорного Иисуса, паспорт казачьего активиста, плач по династии и науке, большая семерка без России, смерть французского Винниту. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 8 июня 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем программу с отдельных частных историй. В Омске власти проверяют на экстремизм выставку в рамках фестиваля современного искусства «Пространство множественности», которая фактически была разгромлена в конце прошлой недели. Через сутки после открытия выставки представители городских служб сломали и вывезли на свалку несколько ее экспонатов, в том числе так называемого «мусорного Иисуса», уменьшенную копию статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, сделанную из бытовых отходов. В понедельник сотрудники местного центра Э заявили, что проверяют выставку на экстремизм, а в Министерстве юстиции пригрозили внести фестиваль в реестр иностранных агентов, если из числа его учредителей не будет исключен местный художник и один из организаторов мероприятия Василий Мельниченко. Сам Мельниченко в рамках фестиваля видоизменил один из омских памятников Ленину, прикрепив к его постаменту большое зеркало. А ситуация вокруг фестиваля и о возникших у его участников проблемах Василий Мельниченко рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
«Пространство множественности» паблик-арт-фестиваль проводится второй год. И в этом году мы с Робин Лассер, моей коллегой, с куратором фестиваля, задали тему, которая звучит как память. То есть художники в своих произведениях должны были либо отрефлексировать понятие памяти, либо сделать проекты, которые бы выявляли память места или память сообществ, или создать проекты, которые, наоборот, формируют память социальных групп, как это делают сейчас активисты в одном из больших дворов в городе Омске. В их деятельность вовлечены практически все жители, и установилось вот это, то, что называется самоуправлением коммуникации. То, что касается негатива, удивительно то, что если в прошлом году мы вандализм встречали по большей части со стороны жителей, которые не совсем понимали, что происходит, и тащили все в дом, все в хозяйство, то сейчас мечи настроены очень лояльно, и те работы, которые подверглись нападению со стороны чиновников, вызывали огромный интерес. Люди фотографировали, и не было никаких негативных реплик. Компания развернута исключительно чиновниками и правоохранительными органами, скорее всего. То, о чем мы сейчас говорим, то, что вызвало волну, это скульптурная группа из трех скульптур, сделанных из мусора, авторы Мария Шенкевич и Алена Пожилевка. И там были реплики на скульптуру Екатерины Великой, которая пропала во время блокады Ленинграда, будучи спрятанной от бомбежек. Скульптура местная, которая была достаточно знаковая для города, она стояла возле аэропорта местной авиалинии, это скульптура авиаторов. И в 91 году чиновники демонтировали эту скульптуру, якобы для реставрации, но никто ее не вернул на место. И третья скульптура, которая вызвала, собственно говоря, всю эту агрессию, это реплика на скульптуру Христа в Рио-де-Жанейро. Там тема была такая, что мы сегодня живем в эпоху, когда различные группы, экстремистские религиозные группы превращают культурный архив в мусор. То, что накоплено от цивилизации, перестает существовать. И вот эта скульптура, изображающая скульптуру Христа, она была третья в этом ряду, и ее цель была как раз показать возможность перспективы для нее. Но это вот, если смотреть под одним ракурсом, под другим ракурсом, это же скульптурная группа этих авторов выглядит следующим образом. Весь этот мусор собран во время прогулок художниц по городу. Омск очень замусоренный город, городские чиновники не справляются с этой проблемой, город с плохими коммуникациями, с плохой инфраструктурой. То есть он еще артикулировал и проблемы самого города. Насколько я понимаю, все-таки запустили процесс какие-то люди из омско-татарской епархии, потому что, как мне понятно, из звонка человека из центра Э, к ним поступили сигналы именно оттуда. Скорее всего, они поступили еще и в чиновничью администрацию городскую, и те приняли меры.
Как это происходило? Как эти скульптуры уничтожались? Они, я так понимаю, были вывезены, то есть мусор в итоге стал мусором, да? Как это происходило?
Да, православные Христа отправили на мусор. Это происходило следующим образом, насколько я знаю из описаний очевидцев, мы разминулись с этими вандалами в оранжевых комбинезонах минут на 5, не больше. Они подъехали, они разломали это трехметровые скульптуры, плюс еще постаменты, они довольно массивны. Убрать эффект парусности, чтобы никто не пострадал, в случае ветра и падения скульптуры, они были хорошо. Мы их просто разломали на части, забросили в грузовик и вывезли на свалку.
Вы ожидали какой-то подобной реакции, ну, по крайней мере, вот на скульптуру Христа, когда готовилась выставка?
Вы знаете, нет. Я уже, честно говоря, вот почему-то об этом не думал, хотя в прошлом году, ну, уже все как бы, наверное, отболело, мы восстанавливали многие вещи, их снова разрушали. Понятно было, что вандализм возможен и в этом году, но то, что вот эта скульптура вызовет такую реакцию, ну, не ожидалось совсем никак. Но в силу того, что это может напоминать вообще что угодно. Вот мне это напоминает еще, знаете ли, чучела, которые стоят на огородах в России. Но это не единственное, что подверглось разрушению. Был похищен конь, это реконструкция инсталляции Паши-183. Также уничтожены крылья, тоже мы посвящали их Паше-183, памяти этого стрит-артиста. Уничтожена дважды, она восстанавливали мы ее, и она снова уничтожена дважды, моя инсталляция. Социология сновидений, уничтожена моя большая-большая инсталляция «Сад воспоминаний». Но вот зеркало для сновидений, я зеркалом закрыл постамент памятника Ленина, вчера появилась надпись «Вася, go home». И, ну вот каким-то образом идет война. Да, инсталляция, которая посвящена, кстати, Великой Отечественной войне, рабочей промышленности. Она достаточно классическая по своей подаче. И вчера тоже разрушили одну из скульптур, которая в полуабстрактной форме символизировала скорбящих женщин.
То есть это фактически полный разгром всех инсталляций фестиваля?
Да-да, совершенно верно. И это, еще раз хочу подчеркнуть, идет в этом году не от жителей. Это идет от администрации.
Действительно ли администрация городская в какой-то степени была, я так понимаю, соорганизатором, да, этого мероприятия?
Да, действительно так. У меня есть подписано разрешение на размещение объектов в зонах, их локаций, которые указаны. Там были приложены все эскизы, и все у нас согласовано. У меня есть бумаги, есть подписи.
И вот интересный момент. Теперь вы пишете, что вас грозятся фестиваль внести в список иностранных агентов, но Минюст готов отказаться от этого в обмен на ваш личный выход из списка учредителей. Почему, вы думаете, именно ваша персона вот фигурирует в качестве предмета торга? И действительно ли такой торг есть?
Травля меня в ряде омских СМИ продолжается уже около года. Это связано, во-первых, с моей нескрываемой позицией в отношении правящих кругов в России, в отношении политики, которую они проводят в Украине. Я неоднократно выходил на акции, одиночные пикеты, делал культурные проекты и выставки, которые посвящены были этим бандитам. В декабре месяце сотрудники ФСБ и МВД не дали мне провести выставку «Братва», которая посвящена была типажу, который орудует сегодня в Украине, который вышел на политическую арену России. Здание было буквально оцеплено, музей, которым я руководил тогда еще, это небольшой музей современного искусства и дизайна при институте. И после этого я отказался от работы с музеем, с выставками, чтобы не подставлять элементарно администрацию вуза. Но эту выставку я показал в прошлом месяце в Германии, она имела определенный резонанс в СМИ, но называлась уже немножко по-другому, «Бандитен», прямолинейно, потому что там нет аналога слова «братва». Я думаю, что моя позиция, политическая позиция, я думаю, что моя дружба с американцами и желание налаживать диалог, желание противостоять агрессии и раздуванию милитаристских настроений, все это вот в сумме и привело к реакции на фестиваль, ну и в частности на мою персону.
Но так понимаю, что формальные причины у них были какие-то, да, вас вносить, я имею в виду иностранное финансирование?
Все дело здесь может быть только в том, что фестиваль уже второй год делается при финансовой поддержке посольства Соединенных Штатов Америки. То есть это действительно грант, на этот грант мы делаем фестиваль.
Если можно, давайте вернемся к самому фестивалю. Вот вы пишете в Фейсбуке, что он задумывался как средство вывести Омск из негативного информационного поля. А что это за поле вообще? Откуда оно в Омске взялось? Почему именно здесь?
Так сложилось, что городом управляют люди малоразвитые, наверное, так мягко нужно будет сказать, но во всяком случае не профессионалы точно. Новости, которые генерит Омская область, как вы знаете, во-первых, кадровая политика, которую проводит губернатор, она удивительная. Его замов одного за одним сажают за взятки, превышение там должностных полномочий и так далее. Это вот все висит у нас таким плотным смогом. Масса мемов породил Омск, связанных с этим городом, то есть люди отсюда убегают, Омск теряет огромное количество людей каждый год. Он в внесли Омск в список исчезающих городов. Если набрать Омск новости, то там в основном убил, зарезал, переехал, бросился под поезд. Ну вот все, что связано, собственно говоря, с какими-то низовыми информационными потоками. Чего-то действительно значимого в области там искусства, науки, спорта хотя бы, даже Омск практически не генерит. Фестиваль, если в прошлом году мы его делали почти только своими силами, силами омских художников, то в этом году он уже вызвал довольно большой интерес, и у нас, во-первых, художников многие приехали в Омск и делали свои объекты, плюс у нас планировалась большая программа видеоарта на фасадах домов, в каких-то местах, где не предполагается встретить телевизор. У нас много участников из Италии, Швеции, Норвегии, Германии. Большое количество работ. Но вот теперь программа видео, программа фестиваля тоже оказывается под срывом. Нам отказывают в доступах к электричеству, в площадках. И мы думаем, как выходить из этой ситуации, наверное, с помощью генераторов.
Инсталляция с зеркалом на памятнике Ленина – это ваша работа. Были ли проблемы с этой работой? Это реальный памятник, где он установлен? Как вам удалось на постамент водрузить зеркало и что это означает?
Это реальный памятник. Он установлен на улице Ленина. Ленин на улице Ленина. Это, естественно, это называется зеркало для сновидений. То есть что значит памятник Ленина сегодня в сегодняшнем городе, который уже живет вроде бы совершенно другими смыслами? Это значит некая преграда для взгляда, замена пространство, в котором человек мог бы себя узнавать, неким устуканом, через которого он должен воспринимать действительность. То есть это знак такой идеологического управления сознанием. И город засыпает от того, что у него нет современных знаков, от того, что человек не видит себя в этом пространстве, он лишен свободы, он не может открыто действовать. И моя инсталляция символизирует возможность выхода из этой ситуации, потому что теперь Ленин как бы парит с одной стороны над городом, такой сон. С другой стороны, сам город начинает отражаться в этом постаменте, он становится прозрачным и появляется перспектива. Более того, если подойти близко, человек может увидеть себя. Вот эти смыслы и зашиты, собственно, в этой инсталляции.
А как вы относитесь к процессу Ленинопада, как его называют на Украине, то есть к сносу памятников Ленина в украинских городах?
Я отношусь очень положительно к этому процессу. Очень положительно. Знаете, в 91-м у нас было большое количество надежд. Я помню прекрасно вот этот ГКЧП, помню этот страх, помню, как я пошел в этом городе на митинг, взяв с собой зубную щетку и пасту, понимая, что, возможно, оттуда я не приду. Нас там было человек, наверное, 30, которые вышли с тревоженной ситуацией, но вскоре оказалось там ГКЧП арестованным, и вот он момент надежды, когда у страны был реальный шанс сделать переход. Но все осталось на своих местах. Лукич на месте, звезды на месте, и главное, что все люди, которые представляли партию регресса, оказались тоже, в общем-то, на месте, и вот это было самым большим, наверное, разочарованием, и стало все понятно, что в ближайшее время какой-то свободы, свободной судьбы у России не будет. Поэтому я как раз за то, чтобы всех этих стуканов убирать.
А будет ли эта свободная судьба, ждет ли она Украину, и, может быть, как раз чувством страха руководствуются те люди, которые сейчас напали на вашу выставку, страха перед тем, что что-то подобное украинским событиям повторится здесь и будет угрожать их власти. Это, довольно распространенная такая точка зрения.
Да, безусловно. В прошлом году кампанию против фестиваля под этим лозунгом и проводили все эти разные проправительственные молодежные организации, не допустим Майдан и так далее, давайте все крушить. Но, вы знаете, это же не лепится. Город Омск, он, конечно, третья столица, тут была ставка Колчака. Но кого вот сегодня реально этот город Омск интересует? Ни административно, ни экономически он ничего не значит. Город, если исчезнет, то Россия вообще не заметит его исчезновения. Поэтому всерьез рассуждать о том, что мы тут делаем какой-то Майдан, это не лепится, полное не лепится. Все, что мы всерьез здесь делаем, это мы создаем сообщество проактивных людей, которые знают, что они способны самостоятельно решать какие-то проблемы, что их жизнь не на помойке найдена, то им просто кайфово работать вместе, творить и жить. Почему такая реакция? Наверное, потому что чиновники чувствуют, как ниточки управления соскальзывают с их пальцев. Они нам просто не нужны. Мы все можем без них.
С художником Василием Мельниченко беседовал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Другая история, о которой мы расскажем в сегодняшней программе, это история о паспорте казачьего активиста. В Подольске сегодня продолжился обыск в музее антибольшевистского сопротивления и в доме его основателя, активиста казачьего движения Владимира Мелехова. Его называют влиятельным идеологом возрождения казачьего самоуправления на Дону. Музей в Подольске, как и мемориал «Донские казаки в борьбе с большевизмом» в станице Еланской, открыты благодаря финансированию из его средств. Открытие музея музея стало поводом для дискуссии о допустимости включения в экспозицию документов, освещающих историю коллаборационизма в Великой Отечественной войне и биографию лидеров коллаборационистских объединений, в частности генералов Андрея Власова и Петра Краснова. В конце мая Мелехов должен был вылететь в Мюнхен, откуда собирался приехать в австрийский Линц на освещение часовни, построенной на казачьем кладбище. Однако пограничники в аэропорту Домодедово запретили Мелехову выезжать из России под предлогом недействительности загранпаспорта. В нем не досчитались одной из страниц. В случившемся активист казачьего движения обвинил сотрудников пограничной службы, заявив, что его паспорт испортили именно они. Спустя неделю после этих событий, 5 июня, к Мелехову с обыском приехали сотрудники ФСБ. В эфире телеканала НТВ сообщили, что в музее Мелехова силовики нашли огнестрельное оружие с нацистской символикой и, цитата, «не только антисоветские, но и антироссийские материалы». Сегодня, по словам самого Мелехова, обыск продолжился. Об истории с паспортом и о том, почему российские правоохранительные органы объявили ему войну, Владимир Мелехов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Трачешниковой.
Как любой пассажир, выезжающий в другую страну, я приехал в аэропорт Домодедово, предоставил паспорт для получения билета на том месте, где сдается багаж. У меня паспорт проверили, выдали билет, я сдал багаж, его приняли. Ну и пошел, естественно, на паспортный контроль на пограничный пост. Прихожу туда, отдаю паспорт, как делал это 100 раз. Тем паче, что буквально пару недель назад я уже был в Мюнхене по строительству часовни. Этот же паспорт у меня в этой же сумке лежал. Когда отдал паспорт, человек, который проверял пограничник, какое-то время его посмотрел, потом звонок в его будку телефонный, он минут 5-10 слушал, что ему говорят, сам не произносил абсолютно ни одного слова. После того, когда он трубку положил, обратился ко мне и сказал, подождите. Через некоторое время подошло двое человек, забрали мой паспорт без объяснения причин, почему они его забирают, и сказали, чтобы я ждал. Вот на посту я ждал где-то около получаса, может быть, чуть больше. Потом подошли опять эти двое человек и попросили пройти с ними в их служебное помещение. Я прошел. Еще полчаса они там меня держали. В общем-то, уже рейс. Я постучался в кабинет, говорю, что у меня уже рейс, я могу опоздать. Тогда выходит человек, разворачивает паспорт и говорит, Владимир Петрович, мы вас не можем выпустить. Я говорю, почему? Ну, потому что у вас паспорт в ненадлежащем состоянии. Вот, видите, у вас страницы нету. Ну, в общем-то, я уже имею опыт не таких беспринципных действий со стороны правоохранительных органов и других структур наших. Все-таки 7 лет они мурыжат уже нас. Я понял, что это провокация. Я не стал его брать. Он мне его отдавал. Я говорю, ну вы же понимаете, что этот паспорт не мог быть мной испорчен, тем более так филигранно, как вы мне его показывали. Там буквально бритвой по краюшку вырезано специально. Я говорю, вы составьте тогда какой-то документ для меня, что вот вы не пропускаете меня к самолету по причине, что в паспорте вырезана страница там, и так далее. То есть обоснуйте, как я возьму сейчас паспорт и пойду домой. Они говорят, ах, ну раз вы так, тогда давайте. Начали составлять протокол об административном правонарушении, что я якобы сам вырезал паспорт, страницу, оштрафовали на 2000 рублей за порчу государственного документа, ну и выпроводили и уже в зал ожидания. Вот вся ситуация.
Вы, когда все это происходило, пытались каким-то образом протестовать, не знаю, требовать юридической поддержки, требовать, что кто-то старший из этой пограничной службы пришел?
Да, да.
Какова была реакция?
Когда они мне отдавали паспорт, говоря о том, что мы вам не можем позволить пройти государственную границу и покинуть нашу счастливую родину, я сказал, что, во-первых, я паспорт не возьму к себе в руки до тех пор, пока вы мне не составите документ. О порче этого документа. Потом говорю, где ваш руководитель погранпоста этого, с кем я мог бы переговорить
и попробовать разобраться с этой ситуацией, потому что буквально две недели назад я по этому паспорту летал, никаких проблем не было. Но мало того, я этот паспорт предоставлял 5 минут назад, тогда, когда приобретал билет. Никаких искажений в этом паспорте не было, а человек, который мне выдавал билет, проверял этот паспорт. Это два. И третье, как можно проверять там 17 страниц или 20, сколько их там есть, целый час. То есть ведь паспорт был вне моего обзора в течение 1 часа. Если там не было страницы, ну, это можно было определить в течение 1-2 минут, не более. Зачем держать было час? Они сказали, что вот у нас здесь достаточно компетентных лиц, чтобы ответить на ваши вопросы. И не разговаривая, вышел человек, представился начальником смены этого погранпоста и составил протокол, вот и все.
Никаких объяснений по существу вы не получили?
Никаких.
Протокол был составлен о чем? О том, о правонарушении?
А протокол о том, что да, я старался пересечь границу Российской Федерации с тем документом, который является испорченным. А когда я начал говорить, я говорю, ребят, вот вы пишете, что отсутствует страница. А почему эту отсутствующую страницу не определил тот пограничник, который сидел в будке? Ведь он же проверил полностью мой паспорт, когда я был рядом с этой будкой прохода. Почему вы взяли мой паспорт, вынесли из будки, и я час его не видел? Что вы проверяли за этот час? Они сказали, это наше право.
То есть получается, что вообще никаких пояснений по существу вы не получили, никаких. Оказались виноватым, вам назначили, я так понимаю, административное наказание в виде штрафа. Что вы теперь намерены делать в связи со случившимся? Или уже предприняли?
Ну, мы все это время занимались с адвокатами по поводу рассмотрения подобных случаев, и есть ли по ним какая-то практика судебная. Оказалось, что никакой судебной практики по этим вопросам нет. Есть единственное дело, которое было взято ЕСПЧ, это дело Шимоволос против Российской Федерации, когда его задержали. Незаконно, но задержали с составлением акта, что его задерживают, потому что он якобы может какую-то там литературу вести и так далее, и так далее. То есть был документ, по которому можно было обратиться в суд и вышестоящую организацию. У меня случай такой, что у меня нет ни одного документа, на который я мог бы ссылаться о незаконных действиях органов власти. У меня есть акт на то, что я испортил себе паспорт и хотел пересечь границу, но с этим актом ни в какой суд выйти невозможно. Потому что когда можно было взять за основание иска то, что этот паспорт взяли и унесли. И вне зоны моего обзора они могли делать с ним все, что угодно. Мы посмотрели, да, действительно, они это могут делать. Доказать о том, что предварительно мой паспорт проверяли, когда визу давали, когда билет давали, там буквально, если виза это была раньше, то билет давали 5 минут назад, и никаких проблем с паспортом не было. Они могут сослаться о том, что, значит, те просмотрели, а вот мы, пограничники, глазастые, увидели. То есть практически перспектив для подачи в суд на их действия нет никаких абсолютно.
Но в правоохранительные органы вы будете жаловаться?
Нет, мы будем писать письмо в погранслужбу, это мы составляем, потом в МВД по поводу так называемого сторожевого списка, тому, что есть секретные документы в МВД о так называемом сторожевом списке, куда включаются все люди, нежелательные к выезду из Российской Федерации. Их под разными предлогами останавливают. У меня вот случай дикий, да. А в Ростове точно такой же, не с вырезанием листов из паспорта, а их просто. Одного поймали на улице, когда он собирался в аэропорт ехать туда же, куда и я, в Лиенс, на освещение часовни. Обвинили его в матерном выражении, хотя я знаю этого человека, он сроду никогда матерными словами не ругался. Это культурнейший человек. Посадили его ровно настолько, пока, значит, уже билеты пропали. Другого человека обвинили в хулиганстве. Пока разбирались, тоже самолет ушел. Ну и так далее. То есть 4 человека-то ведь не выпустили именно на это мероприятие в разных концах Российской Федерации, применяя разную методику.
С вашей точки зрения, почему это делается? Вот если говорить лично о вас, например, почему с вашей точки зрения, там российские власти, полиция, пограничники не хотели, чтобы вы ехали на вот это мероприятие, на освящение церкви?
Ну, во-первых, здесь лично, если меня касается, то история эта длинная. С 2007 года они всевозможными исками, всевозможными наветами, ложными обвинениями якобы свидетелей постоянно хотят привлечь меня к ответственности за ту деятельность общественную, которую мы ведем в части создания мемориала и музея «Донские казаки в борьбе с большевиками». Мы прошли около 400 судов по 12 искам. И практически во всех в них мы выиграли. Мало того, что мы выиграли, потому что обвинения были абсолютно глупыми и необоснованными. Мы еще взыскали с прокуратуры Ростовской области деньги, издержки за наши суды. А вот здесь они решили уже не канителиться и не делать какую-то маску законности, а просто грубо нарушить. Это первое, на мой взгляд, такая месть. Вторая причина – это то, что я являлся инициатором строительства этой часовни. Часовня эта находится на кладбище казаков, которых выдали в 1945 году сталинскому режиму вместе с детьми, женщинами и стариками. У нас это считается жутким преступлением, оправданием коллаборационизма, хотя мы никогда ничего не оправдываем, мы просто создаем те условия, которые могли бы остаться в памяти людской о той трагедии, которую прошел и русский народ, и казаки, не вникая и не распространяя то, в чем нас обвиняют. Поэтому люди приезжали со всего мира. Это единственный день, это было 70-летие, когда собрались все. Естественно, все приезжали для того, чтобы поговорить, познакомиться, решить какие-то насущные вопросы, которые стоят. Ну и, естественно, для того, чтобы я не мог с ними встретиться, меня не пустили.
Опять же, получается, вот это та самая часть личной мести, что ли, какой-то непосредственно вам,
ну, да.
Желание воспрепятствовать, да, деятельности. А в чем смысл-то препятствовать-то вам, если вы, я так понимаю, говорите о движении казаков в борьбе с большевиками, увековечивании их памяти? Вроде в России уже коммунистическая партия давно не правит, и... А большевизм уже сказано
правит,
много.
Правит, она не правит. А вы часто вообще смотрите наше телевидение? Часто смотрите наших новых идеологов, от Проханова и кончая Стариковым, которые спят и видят, и теперь уже кричат о СССР-2? Это во-первых. А во-вторых, вы же прекрасно видите, что творится у нас в стране по части реабилитации, ну, в кавычках, сталинской системы управления, о твердой руке, которая была в Советском Союзе, о советских достижениях. Своих достижений за 25 лет мы никаких не имеем, поэтому мы откапываем их и придумываем в советском периоде и присваиваем эти достижения сегодняшнему режиму. Вот и все.
И вы получаетесь лишнее звено, да, в этой цепочке?
Да, а мы развенчиваем это все. То есть они говорят, что мы мифотворцы, а мы говорим, что они мифотворцы. Что Советский Союз развалился вследствие объективных причин, а не происков врагов каких-то. Он исконно был заложен как система и идеологическая, и экономическая, и по многим другим аспектам, что он рухнет когда-никогда. Вопрос времени. Они говорят, нет, это его развалили специально, чтобы вот мы были слабее. Ну, это абсолютная глупость, но эту глупость они возводят в ранг новой идеологии. И когда мы говорим, что сегодняшняя система, берущая, в общем-то, аналогии прошлого советского периода, обречена также на разрушение, только еще более худшее, нежели после Советского Союза. Они говорят, а вы вредитель, вы враг народа.
С Владимиром Мелеховым беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня ждали, что будет объявлено о закрытии фонда «Династия», благотворительной организации, занимавшейся научными и просветительскими проектами, которые власти недавно объявили иностранным агентом. Однако совет фонда на закрытом заседании в понедельник отложил решение вопроса. В субботу в Москве прошел митинг в защиту образования и науки, поводом для которого послужило внесение фонда «Династия» в список иностранных агентов. Около 3000 человек потребовали прекратить преследование научных и просветительских организаций, благотворительных фондов. Фонд «Династия» был основан в 2001 году Дмитрием Зиминым для поддержки и развития российского образования и науки. Организация, в частности, занималась поддержкой молодых физиков, математиков, учителей, одаренных школьников, фестивалей популярной науки и публичных лекций ученых. Судьба фонда и прошедший митинг стали темами обсуждения в российской благосфере. А об этих реакциях мы побеседовали с редактором нашего блога «Цитаты свободы» Ольгой Серебряной.
Ну, собственно, поводов два. Само возможное закрытие фонда, которое считали неминуемым, и вот есть колонка довольно печальная, колонка Константина Сонина, экономиста, финалиста премии «Просветитель». И Сонин сам уезжает за границу преподавать осенью, и он пишет колонку, как бы такую, предполагая, что закрытие фонда «Династия» уже свершившийся факт. Он называет это событие трагическим на том основании, что «Династия», именно «Династии» удалось сделать крупнейший шаг, я цитирую, в сторону современного устройства науки. Он пишет: в газетной колонке не перечислишь конкретных программ «Династии», но важно подчеркнуть, каждая программа была ценна не только сама по себе, но тем, что она показывала, как такую программу можно и нужно осуществлять. И в этом смысле частный фонд давал пример чиновникам, как нужно управлять. То есть, ну, для него это, понятно, событие трагическое и не состоявшееся еще закрытие фонда «Династия». Но он говорит о том, чего фонду «Династия» достичь не удалось. Фонд не превратился в структуру, которая могла бы существовать без своего основателя, как такую структуру создали, например, Карнеги или МакАртур, фонды имени которых существуют уже много лет спустя после того, как основателя нет.
Ну, тут надо дать время, было бы посмотреть, как это получится, но сейчас непонятно, насколько время есть у «Династии». И я так понимаю, что есть сравнение и с другим человеком, который занимался филантропией.
Да, и тут как бы вот как раз на вашу реплику о времени. Вот, скажем, у Джорджа Сороса, кажется, было время, да, потому что он начал свою деятельность в России в начале 90-х, но свернул ее довольно быстро, поняв, что никаких перспектив она не имеет еще в начале 2000-х годов. И вот у меня здесь есть пост Антона Карпова, социолога из Новосибирска. Пост довольно личный, потому что, ну, как и все гуманитарии, которые выросли в 90-е годы, Антон Карпов, ну, мой однокашник по университету, как бы получал финансирование из фонда Сороса на научные исследования. И он пишет, что внезапно увидел, что книжку Докинза, которую он готовил к печати, издал фонд «Династия». Цитирую. «И что-то поперхнулся я. Я задумался о неблагодарности. Я вспомнил, как в 90-е годы в библиотеках университета вдруг появилось сразу много книг, которые нужно было читать, а иначе непонятно, как учиться. Это были издания фонда Сороса. Мы благодарно восприняли филантропическую помощь Сороса, а потом указали ему на дверь, потому что... Да потому что гибня никак не может поверить в помощь просто так. Зато послушные телевизору зрители повторяют за актрисами Погорелого театра из экрана. Ну какая неблагодарность? Мы им все построили, мы их защищали. А они, какая неблагодарность? Какая промышленность? Новые города?» Ну, имеется в виду очередная какая-то актриса знаменитая с 60-х годов, которая кричит о том, что в Европе нас не уважают. Ну, действительно, история с фондом Сороса получилась, мягко говоря, некрасивая, потому что нет в России ни одного академического человека или человека уже не академического, отошедшего от науки, который не получал бы какое-либо финансирование от фонда Сороса в 90-е годы.
И мне очень понравилось в конце, после этого поста, есть некоторый такой обмен мнениями. Александр Артамонов, не знаю, кто это, пишет, что «я помню, что в конце 90-х многие представители простого народа, в кавычках, были убеждены, что фонд Сороса здесь для того, чтобы украсть все наши перспективные идеи». И Антон Карпов отвечает: «Украл и съел, закопал».
Ну да, и теперь как бы ему есть на что жить во все эти годы после изгнания из России. То есть, ну, как бы вот эту историю с фондом «Династия» можно читать как институциональный провал и как совершенно непрерывную историю российской неблагодарности по отношению к каким-либо попыткам цивилизаторским. Да. Вот. Но второй темой в связи с фондом «Династия» был митинг в защиту науки и образования, который состоялся в Москве в субботу.
Да, и его вначале, я помню, я беседовал с одним из организаторов или тем, одним из тех, кто поддерживал, Михаилом Гельфандом. Он говорил, что это в частности в поддержку «Династии», в поддержку фонда, но в результате, так я понимаю, династия как-то неожиданно испарилась из...
Да, здесь было два аспекта обсуждения. Собственно, вот это вот то, что династия испарилась вообще из тематики митинга. И здесь в связи с этим очень грустный пост написал Григорий Ревзин. Этот пост, он появился в Фейсбуке, и через некоторое время его перепечатал портал InLiberty.ru. Основной у него посыл такой, что это был изопов митинг. Ну вот как есть изопов язык, так это был изопов митинг, потому что ученые протестовали против того, кого они не называли, а за то, что тот, кто просил, ну, то есть Дмитрий Зимин, себя не упоминать, был обозван вот тем первым иностранным агентом.
Да, сложная конструкция. Ну, и, очевидно, и посыл митинга был сложным слишком для того, чтобы быть...
Да, но на самом деле Ревзин проводит очень простую мысль. Он говорит, что каждый выступающий настаивал, начинал свое выступление и все время настаивал на том, что наука находится вне политики, наука и образование находятся вне политики. И он утверждает, что это dead end, то есть это тупик, из которого выход только в одну сторону, возрождение вот как бы советской системы функционирования науки. Потому что, ну, очевидно, образом, утверждение «наука вне политики» в современной ситуации, ну, вот отношения науки и политики не являются симметричными. Ну, как бы наука может считать, что она вне политики, и утверждать, что она вне политики, то есть идеально должна быть вне политики. Но политика-то так не считает, она не признает науку вне себя. И дальше Ревзин, ну, поскольку это был пост для Фейсбука, он в выражениях не стеснялся, он описывает, как бы, советскую модель устройства науки, о которой сейчас многие ученые вспоминают, как о золотом веке, ну, вот это вот замечательные, как бы, 120 рублей за 2 дня пребывания на работе в неделю, а библиотечный день для человека с ученой степенью, академическая поликлиника и спецпаёк для доктора наук, машина с личным шофером для академика, вот все вот эти вот радости, о которых сейчас так часто плачут, ну, пожилые в основном ученые, потому что молодые просто об этом не помнят. Это на самом деле же, ведь этот золотой век, да, он же ведь был приложением к некой системе. Эту систему Ревзин называет продуцированием и раздуванием копросферы, сферы дерьма. То есть, по его теории, советская система все переплавляла в дерьмо, и дерьмо это постоянно ширилось в объемах. И в этом смысле наука существовала точно так же. То есть, во-первых, из нее изгонялось стоящее, а то, что не смогло переплавиться из этого стоящего, оно вот как бы окружалось огромным количеством, ну, разных академиков Лысенко, грубо говоря. И Ревзин утверждает, что если бы ученые осознали, что ситуация и перестали стремиться в этот самый золотой век советский, и что ситуация является политической в данном случае, то можно было бы преодолеть вот это вот сползание в совок. А так сценарий он расписывает только один, что сначала будут чистки, кто-то уедет, кого-то заставят покаяться, а дальше будет запускание вот огромного количества этих новых Лысенко. И заканчивает свою фактически статью Ревзин очень печально. Он говорит, что я думал, что до 88 года я никогда не участвовал в политических митингах. Оказалось, это не так. Вот если то, в чем я участвовал, было митингом, ну, в субботу в Москве, то тогда я в этих митингах участвовал с тех пор, как закончил школу, потому что все это было похоже на курилку МГУ. Ну и вот как бы стоят, курят и, так сказать, митингуют. И по поводу вот этой вот этого тезиса Ревзина о том, что наука вне политики, разгорелась некая дискуссия, потому что на самом деле работающие ученые не желают заниматься политикой, ну, просто на самом деле понятно, потому что каждому бы надо заниматься своим делом. Вот. И был вот Иван Курило, это историк, который сейчас, насколько мне известно, пребывает в Петербурге, откуда его уже, в Петербургском университете, откуда его уже изгнали, и куда он будет дрейфовать дальше, неизвестно. Он пишет, что на самом деле люди, которые собрались на этот митинг, они не столько выражали какие-то политические требования, высказывали, сколько они выражали свою боль. И задача политика в данном случае – трансформировать эту боль в некие действия. И вот, ну, в качестве политиков на этом митинге присутствовали Навальный и Гудков.
И как они трансформировали?
И как бы Навальному этот митинг, Навальный с иронией пишет, что, ну, там стояли ученые, шутили шутки, некоторые были даже понятны, а иногда было про теорему Гёделя, и было не очень понятно. Ну, в принципе, митинг ему понравился.
Ну, я вижу, что он сравнивает ситуацию с теорией Большого Взрыва, сериал про из жизни псевдофизиков. Наверное, именно такой митинг устроили бы физики из теории Большого взрыва. Только сам сюжет сериала «Жизнь молодых ученых-физиков из Калифорнийского технологического университета для России», увы, совсем не подходит.
Он дальше совершенно согласен, на самом деле, в общем-то, с Ревзиным. Основываясь на реальных событиях, у нас этот сериал был бы о том, как трое из четверых лишились стипендии династии, после чего уехали за границу, а четвертый вынужден пойти в ученый совет МГУ, возглавляемый дочкой Путина, чтобы вместо физики заниматься строительством элитного жилья на университетской земле. Но вывод Навального делает как раз такой, что поскольку вот этот переход между болью и какими-то действиями требует, ну, некоторой степени единства, связанности, да, не единства, это слово с аллюзией на другие контексты, некой связанности людей между собой, какой-то вот такой горизонтальной общности, то, в принципе, такие вот курилки МГУ, распространенные ну, на несколько тысяч людей, в политическом смысле тоже могут оказаться полезными, потому что ну, как бы люди показывают друг другу, что у них в одном месте болит. В то же время, тут же, когда речь заходила о политическом аспекте, об аспекте противостояния тому, что творят власти по отношению к науке и к другим сферам жизни, тут же вставал вопрос, ведь и, как бы, наука – это не профессора, которым сейчас по 60, по 70 лет, и даже не молодые ученые, которым по 35, а наука – ну, как бы будущее науки – это студенты. И люди, которые пришли на этот митинг, это были в основном преподаватели. Помоложе, постарше, но преподаватели. И вопрос, который так и остался без ответа – где были их студенты?
Это был редактор блога «Радио Свобода» «Цитаты Свободы» Ольга Серебряная. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная политическая новость сегодняшнего дня. Европейский Союз ужесточит санкции против России, если Москва не будет соблюдать Минские соглашения по урегулированию кризиса на востоке Украины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в баварском замке Эльмау лидеров стран Большой Семерки – Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. На итоговой пресс-конференции Меркель вновь осудила захват Крыма России, а президент Франции Франсуа Олланд назвал вероятным ужесточение санкций до конца этого года. Саммит «Большой семерки» прошел, в отличие от прошлых лет, без участия России. Владимир Путин был исключен из неформального влиятельного клуба из-за действий России в отношении Украины. Из участника строительства системы всеобщей безопасности, по мнению западных политиков, Россия превратилась в угрозу этой безопасности. Об этом исследователь глобальных социально-политических процессов, почетный профессор Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин.
В 1998 году, так сказать, как жест доброй воли, как благодарность за мирное окончание абсурда, который был связан с коммунизмом, вот пригласили Россию. И вы помните, сначала ее приглашали только на последний день, когда обсуждались уже общие вопросы, а не вопросы, связанные с финансами, потому что Россия не могла сделать тогда никакого солидного вклада в это. Этот кредит доброй воли означало скорее надежду на то, что с Россией, конечно, будет лучше, потому что она будет вносить позитивный вклад, у нее есть свои сферы влияния, в хорошем смысле слова, там, Сирия, Иран и так далее, и так далее. Но это накрылось все, конечно, введением войск в Крым. И как вот сказала Меркель, кто бы мог подумать, что Россия через 25 лет после этого развития, да, поставит под вопрос порядок мира в Европе, аннексии Крыма. То есть какое-то впадение варварства. Она добавила Эбола, конечно, то есть эпидемии, и дальше этот парадокс тоже варварства с этим ИГИЛом, да, халифат кто-то задумает устроить на земле. Конечно, жалко, что России нет, и находятся голоса, в том числе бывшие канцлеры, да, и Хельмут Шмидт высказался на эту тему, и Шрёдер высказался, что зря Россию не приглашают. Но мне кажется, приоритеты абсолютно ясны. Как сказала Меркель, это не собрание технократов, которые чего-то хотят подправить. Это все-таки речь идет о принципиальном развитии, о стратегическом развитии. И это развитие связано с ценностями. И Россия сегодня просто ясно высказала, что она этих ценностей не придерживается. G7, это мотор, вот, это страны, которые обладают капиталом. Меркель стоит за то, чтобы именно эти богатые страны, они могут, с ее точки зрения, они должны вложить деньги, дать возможность помочь развивающимся странам не развиваться по плохому направлению. Это богатые страны, они могут поставить эти цели и сочетать обе вещи, и ценности, и одновременно реализм. Ну, а Россия, к сожалению, она отошла в сторону от этого. Мы должны быть очень осторожны в предположении автоматического прогресса, потому что если был бы автоматический прогресс, то была какая-то аберрация, связанная с этим калифатом, идеей калифата, связанная с падением обратно в национализм и в сферы влияния 19 века со стороны России. Но скорее речь идет о другом, я думаю. Мне кажется, более реалистический подход и более научный в этом смысле связан с идеей Макса Вебера. Макс Вебер ставил вопрос так. Интересно, большинство-то стран остаются так называемыми традиционными, клиентелистскими, мы могли бы сказать отрицательно, да, мафиозными просто в области политической организации. Да, вот. Либо как мухи, так сказать, вот, кланы, там, племена разлетаются в разные стороны, либо их какой-то диктатор подавляет. Но это очень примитивная организация общества. Для того, чтобы собрать, мобилизовать ресурсы своего населения, таланты, да, жизнь показывает, конечно, что ничего не преуспевает, так сказать, на этом базисе. Другая альтернатива, и вот Макс Вебер именно и говорил, вот мы ее-то должны объяснить, как это мы таким образом неожиданно вышли на модернизированное государство, где мы даем свободу индивидууму, и тем не менее люди не разлетаются, как мухи, порождают гражданские войны в разные стороны. И с другой стороны, консолидация не осуществляется с помощью диктатуры. Вот это вот построение институтов, краеугольных фундаментов современного государства, да, которые дают возможность слабому, но умному Эйнштейну или кому-то еще, или там этому Сергею Брину, да, придумать Google, вот, конкурируя друг с другом. Вот как это сделать? Это построение требует большого искусства. Как мы можем помочь другим государствам? То, что путем проб и ошибок мы нашли, да, вот это ноу-хау, да, как построить современное государство, фундамент которого дает возможность вот производить всякие чудеса и науки, и техники, и всего остального. Да?
Это был политолог Александр Гарин. И в заключение сегодняшнего выпуска поговорим о новостях культуры. В Париже в возрасте 86 лет скончался французский актер и поп-певец Пьер Брис, прославившийся в 60-е годы прошлого века исполнением роли вождя индейского племени Апачи Винни-Ту в серии западногерманских вестернов по романам Карла Мая. За полвека кинематографической карьеры Брис снялся в нескольких десятках фильмов, главным образом приключенческих, но для нескольких поколений европейских зрителей его имя связано только с образом благородного дикаря. Я побеседовал об этом с моим коллегой Андреем Шаром, автором книги «Знак W. Вождь краснокожих» в книгах и на экране. Мы говорим о серии западногерманских вестернов по романам Карла Мая. Мне кажется, нужно поставить это в систему координат для российского слушателя. Нам, российским и советским зрителям, больше знаком сериал с участием Гойко Митича. Западный германский сериал был популярен действительно?
Он был популярен действительно в Германии, в странах Восточного блока, в меньшей степени в Советском Союзе, но был очень популярен в Югославии, где снимались большая часть этих лент, в Польше, в ряде стран Африки, в Латинской Америке, куда его продавали. В Западной и Западной Европе он был не слишком популярен и совсем не был популярен, скажем, в Соединенных Штатах. Серия фильмов с Гойко Митичем была идеологическим ответом социалистического содружества на появление серии фильмов по романам Карла Мая. Карл Май – один из самых плодовитых немецких писателей, не скажу, что великих, но плодовитых писателей конца второй половины 19-го, начала 20 века. Он писал массовую литературу приключенческую. Он был и считался любимым писателем Гитлера. Жил он в Саксонии, которая отошла по итогам Второй мировой войны в советскую зону влияния. Городок Радебойль такой есть под Дрезденом. Этот музей закрыли, там архив его вывезли. И не то, что в ГДР из-за этой его черной славы нельзя было, запрещено было читать его книги. Они просто не издавались. А он был самым тиражным писателем, вообще немецким, в истории немецкой литературы. 200 миллионов тиражей, больше, чем Гёте, Гейне там, и все великие классики. ГДР сочла, поскольку общее лингвистическое пространство, сочла необходимым дать идеологический ответ, и фактически параллельно с выходом на западногерманские экраны фильмов о Виннету и его «Белых братьях», в ГДР выходили фильмы, тоже, кстати, вполне качественно сделанные, с участием Гойко Митча, который, будучи югославским актером, принимал участие в эпизодических ролях в 5 фильмах западногерманских. В начале 60-х годов немецкое кино переживало, западногерманское кино, большой кризис, общество вроде поднималось после разоружений, закончилась денацификация, появилась возможность нормально развлекаться, нормально одеваться, нормально жить, и была общественная потребность не только в серьезном кино, которое было представлено вот великими режиссерами типа Вернера Херцога, но и вот развлекательным кино. Американская традиция вестернов такова, что в ней почти всегда индейцы до, по крайней мере, 50-х, начала 60-х годов были плохими, отрицательными. Выстроить на хорошем индейце американское приключенческое кино в то время было невозможно, и только вот с появлением новых параметров политкорректности индейцы там стали приобретать какие-то человеческие черты и стали там благородными разведчиками. Первый фильм такой «Сломанная стрела» из середины 50-х годов.
Но тут интересно, с другой стороны, есть Фенимор Купер, где вполне там есть индейцы.
Я говорю о традиции вестернов. Я говорю о традиции вестернов, то есть борьбы бледнолицых за завоевание в основном прерий Дикого Запада. Вот эта серия западногерманских фильмов о индейцев, это так называемый шницель вестерны, предшествовал появлению спагетти вестернов со всякими знаменитыми Клинтом Иствудом и так далее. И эта волна немножко поднакрыла потом волну этих шницель вестернов, поскольку все-таки они немножко на другую аудиторию еще и рассчитаны. Все-таки это для, так сказать, подросткового совсем такого зрителя. Но вот сочетание этих разных совершенно традиций и традиции литературной благородного дикаря. Германские кинематографисты, западногерманские, оживили всю эту вот совокупность всего и решили представить миру первого в истории благородного, приблагородного индейца. Это был громадный по тем временам для европейского кино очень дорогостоящий проект. В нем участвовали представители многих стран, звезды, правда, ну, и первой, и второй величины играли в этих фильмах. И американские актеры, и итальянские, и французские актеры, и немцы, конечно. Массовка была в основном югославская, поскольку на пленэре снимали в основном в Югославии тогдашней. У социалистического содружества таких больших финансовых и географических возможностей не было. Часть этих фильмов с Гойко Митчем тоже снималась в Югославии, но там снималось вплоть до Монголии, в Крыму снимали индейцев, и в Карпатах снимали индейцев, на Кубе снимали индейцев. В мирном сосуществовании двух этих тенденций, социалистической традиции, где, конечно, главная была идея благородная социальная, решение социальных проблем.
Вот снова... Я понимаю, что социалистический блок снимает сериал про благородного индейца, который противостоит, можно так представить, идеологически неким империалистически настроенным захватчикам. А зачем западногерманскому кино ориентироваться, скажем, в результате в Италии, как вы упомянули, были сняты спагетти-вестерны прекрасно про ковбоев. Почему в Западной Германии снимали про с ведущей ролью индейцев?
Прежде всего, благодаря Карлу Маю, потому что он был самым популярным и самым читаемым писателем, и экранизация его, как подтвердила эта практика, казалась просто легкой мишенью. Дело в том, что вообще по романам Карла Мая в 60-е годы сняли там почти 20 фильмов. Часть из них не касалась Виннету. Частично снимались одни и те же актеры. Работали, кстати, и над циклом о Виннету сразу две компании, потому что там актеры разругались, и кто-то с кем-то отказывался работать. Вот с Виннету, собственно говоря, с Пьером Брисом вышло 11 фильмов. У него там три партнера. У него не только там Шеттерхенд, есть еще Шурхенд и Файрхенд. Всех троих играли американские актеры. А еще, кроме этого, есть экранизации других романов Карла Мая, посвященных мексиканским путешествиям, по Ближнему Востоку путешествиям. То есть эта традиция Карла Маевская, она просто удачно соединилась с возможностями новыми вот этого развлекательного кино чистой воды. Есть, конечно, прекрасная кинематографическая легенда о том, что маленький мальчик попросил своего папу к Рождеству снять ему фильм по его любимой книге. Папа Хорст Вендланд, это вот продюсер, который все это придумал, он, значит, подумал, что это неплохая идея. Через 11 месяцев они представили публике, это был конец 62-го года, фильм «Сокровище Серебряного озера», самый кассовый фильм в Европе в следующем году. И был такой оглушительный успех, что после этого вот эта вся история с Виннету и, собственно говоря, и началась.
Ну и в заключение, давайте, собственно, чуть-чуть о Брисе поговорим самом. Почему именно он стал звездой этого сериала и символом?
Выбрали этого красавца, он бретонский дворянин, он барон Пьер де Брис. Он начинал уже играть в кино, претендовал на роль Алена Делона, он такого же, собственно говоря, внешнего вида, амплуа. Но второго Делона не нужно было французскому кино. И вот удачно оказалось сочетание его какого-то внутреннего благородства, красоты, оливковая кожа, полной непохожести на индейца, с сюжетным замыслом вот представления абсолютно благородного дикаря, который в конце, перед смертью, еще переходит в христианство и тем самым становится уж совсем как бы своим. Вот. Для того, что он играет, он хороший актер, надо сказать. Потому что надо судить, конечно, по рамкам своего жанра каждое кинематографическое произведение. Без Пьера Бриса ни один фильм о Виннету по Карлу Маю снять было невозможно. Не зря менялись его братья по крови, а Брис оставался всегда. В этой связи на нем, на стержне вот этого Виннету, вся эта история и держалась. Она к концу десятилетия исчерпала сама себя, потому что, ну, по разным причинам. И усталость зрительская, они наштамповали за 8 лет этих 11 фильмов, стала падать посещаемость, появлялись в этих двух компаниях, которые занимались производством фильмов, стали появляться противоречия различные. Ясно было, что надо все закрывать. Но интересно, что Брис в образе Виннету проработал почти 40 лет. Снимали еще и потом. Он уже был в образе отца Виннету и пожилого Виннету, который не умер, а на самом деле выжил. По сравнению с фильмами с участием Гойко Митича, фильмы западногерманские – это историческая клюква. То есть понятно, что никакого не было ни Виннету никогда, все эти сюжеты, на которых строятся эти фильмы, там очень широко трактовали сюжеты Карла Мая, которые сами не отличались исследованием исторической правды. В отличие от фильмов с Гойко Митчем, которые все были сняты по... Там были какие-то реальные люди, которые стояли, реальные истории, которые стояли за содержанием каждого из фильмов. Так или иначе, Пьер Брис был и остается до сих пор единственной фигурой, которая символизирует это юношеское такое увлечение послевоенного европейского, западноевропейского кино, вот эта идея благородного дикаря.
Беседой с Андреем Шаром мы завершим обсуждение событий 8 июня 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.